Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 января, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Всемирный экономический форум в Давосе. Лидеры государств и крупнейших компаний мира ищут выход из кризиса. На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудили последствия конфликта России и Грузии в августе прошлого года. Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции? Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и высоких технологий. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня второй день работы Всемирного экономического форума в Швейцарии, в Давосе. Накануне вечером форум открылся с выступления премьер-министра России Владимира Путина. По итогам первого дня наблюдатели сделали вывод о том, почему начался мировой финансовый кризис. Говорили много. Реальных же предложений по выходу из кризиса не прозвучало. Надежды возлагают на нового президента США Барака Обаму и его администрацию. Что предпримет Америка, чтобы вывести мир из кризиса, который в Давосе назвали крупнейшим за последние 80 лет. Выступление же Владимира Путина в Швейцарии экспертам показалось излишне оптимистичным, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я думаю, что очевидно, речь несет ряд либеральных сигналов. Я бы не называл ее либеральной. Я бы называл ее, очевидно, так сказать, примирительной по отношению к Западу, но в то же время не с позиции слабости, как это было, скажем, в горбачевские времена. Обратите внимание на замечание Путина, когда один из представителей западных компаний: как мы вам можем помочь? Он говорит: нам помогать не надо, мы не больные, не инвалиды, не пожилые, у нас, в принципе, неплохо. Поэтому я думаю, что вообще это очевидный такой тренд на смягчение отношений с Западом, в том числе являющийся ответный реверанс Западу в ответ на те позитивные сигналы, которые давала администрация Обамы по вопросу расширения НАТО на восток, по вопросу размещения ПРО в Восточной Европе. Поэтому я думаю, что Россия в ближайшее время будет демонстрировать готовность к сотрудничеству с Западом, но с позиции, что это не то, что мы, так сказать, прибежали к Западу, о Господи, давайте нам помогать, а с позиции, что это может быть взаимовыгодно и для Штатов, и для Европы, и для России.
А услышали в этой речи что-нибудь новое? Какие-то конкретные возможности выйти из кризиса, вывести Россию, вывести мировую экономику?
Честно говоря, меня наш премьер-министр удивил своим оптимизмом по поводу того, что скоро из кризиса мы начнем выходить. Но, наверное, у него есть какая-то информация, которую я не располагаю.
Вообще, стоит надеяться, что в Давосе сейчас будут приняты какие-то действительно решительные меры для выхода из кризиса?
Меры из кризиса решительные можно принять, когда есть концепция этих мер. Этой концепции сейчас, к сожалению, ни у кого в мире нет.
На мои вопросы отвечал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Парламентская ассамблея Совета Европы накануне обсуждала вопрос о последствиях российско-грузинской войны. Депутаты ПАСЕ долго дискутировали о том, какая из сторон конфликта сделала больше для минимизации последствий конфликта. Участники слушаний отметили, что Грузия выполнила почти все требования резолюции, принятой ПАСЕ на прошлой сессии, в то время как Россия не выполнила большинство из них. На сессии Парламентской ассамблеи Европы в Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Проект резолюции ПАСЕ, подводящий итоги выполнения России и Грузии требований ассамблеи по устранению последствий их военного конфликта, принятой в октябре прошлого года, во время его обсуждения менялся прямо на глазах. Изначально российская делегация относилась к дебатам достаточно спокойно, что вполне выразилось в тоне ее руководителя, председателя Комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева.
Тогда ассамблея ошиблась, выставляя диагноз той трагедии, которая произошла, и определив ее как война между Грузией и Россией. И поставив неправильный диагноз, ассамблея попыталась выписать неверные лекарства и предложить нам лечить эту болезнь этими неверными лекарствами. На самом деле, в Южной Осетии не было никакой войны между Грузией и Россией. Там была военная операция, санкционированная грузинским руководством против населения, которое проживало на тот момент на территории Южной Осетии, возможно, с целью уничтожения этого населения. И до тех пор, пока мы это обстоятельство здесь четко не зафиксируем, мы будем продолжать делать одну ошибку за другой.
Но докладчики один за другим говорили о том, что Россия демонстративно не собирается выполнять требования Ассамблеи. Одним из наиболее страстных было выступление представителя комитета ПАСЕ по правам человека и юридическим вопросам Кристоса Пургуридиса. Грузинская сторона выполнила большинство требований Ассамблеи, а российская сторона почти ни одного. Россия, в частности, не вывела свои войска на позиции до начала войны, сохраняя под своей оккупацией регионы, прежде находившиеся под административным управлением Грузии и населенные этническими грузинами. Нашему комитету были представлены свидетельства из первых рук, собранные правозащитниками из Human Rights Watch и Amnesty International, об ужасающих обстоятельствах, при которых эти деревни опустили, а дома в них были сожжены дотла, чтобы жители этих домов никогда не смогли бы вернуться. Западных парламентариев поддержали и соседи России, с которыми у Москвы отношения за последнее время испортились дальше некуда, говорит член украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины Алена Бондаренко.
Мы призываем Россию и де-факто власть в обоих регионах, кстати, прекрасно понимая, что де-факто власть – это и есть российская власть, прекратить провокации с юго-осетинской и абхазской сторон, а тем временем остается оккупированным грузинский город Ахалгори, который к тому же издевательски переименован в Ленингори. Этот город в 40 километрах от столицы Грузии Тбилиси. Мы требуем вернуть беженцев домой, а тем временем дома грузинов равняют с землей, дабы вернуться им было некуда. Итак, глядя правде в лицо, можно сказать, что 90% требований резолюции 1633 российской стороной не выполняются. Мы должны жестко и последовательно добиваться выполнения требований резолюции, постоянно проводить тщательный мониторинг выполнения, разработав соответствующий график, и по результатам принципиально поставить вопрос о полномочиях делегации той стороны, которая их не выполняет.
В итоге в резолюции появилось ранее отсутствовавшее там повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Термин «оккупация» постоянно присутствует в тексте, а от самого неприятного для российской делегации возможности прекращения ее полномочий на сессии ПАСЕ в апреле депутатов от России спас буквально один голос. Таким образом, Ассамблея не стала грозить России крайней мерой, но вполне показала, что до этого совсем недалеко. И продолжение темы российско-грузинской войны на апрельской сессии ПАСЕ просто неизбежно. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью в 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Во Франции в четверг по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози и требуют повышения заработной платы. В Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Европы принята резолюция по последствиям российско-грузинской войны. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что в уголовном преследовании экс-совладельца Евросети Евгения Чичваркина нет никаких сигналов против российского бизнеса. В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина. В Екатеринбурге начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из изолятора временного содержания. На время следствия он отстранен от должности, а в его квартире был проведен обыск. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В радиожурнале беседа с Александром Кобринским, биографом Даниила Хармса, эссе Бориса Парамонова, новые Хлестаковы и рубрика «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. В эфире программа «Свобода в полдень». Российские газеты сегодня обсуждают историю с младшим сержантом российской армии Александром Глуховым. Как вы только что слышали, сейчас в Тбилиси рассматривается вопрос о возможном предоставлении политического убежища Александру Глухову. Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев.
Одна из самых важных тем, на которые пишут сегодня практически все российские издания, это тема о побеге в Грузию Александра Глухова, младшего сержанта, который служил на территории Южной Осетии. В этом смысле наиболее важна публикация в российской газете, которая отражает официальный взгляд на эту историю. Российскую газету по объяснимым причинам больше всего взволновали утверждения сержанта Глухова о том, что российские военнослужащие были переброшены на территорию Южной Осетии еще в июне, за два месяца до начала конфликта. Российская газета утверждает, что эти сведения не верны, но при этом ссылается на довольно слабые аргументы. «Это легко проверить», — говорит российская газета, обратившись к штабным документам. Конечно, если обратиться к штабным документам, можно узнать много интересного. Одновременно в российской газете публикуется интервью с матерью сержанта Глухова, в котором она утверждает, что ее сын звонил ей из Тбилиси. Ранее Галина Глухова этот факт отрицает. Обратил бы внимание на то, что из всех изданий нашлось только одно, которое тему дезертира или не дезертира Глухова игнорировало вообще. По странному стечению обстоятельств, таким изданием стал официальный орган Министерства обороны Российской Федерации, газета «Красная звезда». Историю младшего сержанта Глухова комментирует в эфире «Радио Свобода» обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Перевозкина.
Я считаю, что к тому, что говорит Глухов, надо относиться с большой осторожностью. Прежде всего, потому что мы не знаем, насколько он свободен сейчас, кто его контролирует и как. В науке есть такое понятие, как чистота эксперимента, и в данном случае эта чистота эксперимента нарушена. Мы не знаем точно, каким образом Глухов оказался в Грузии. Возможно, он действительно бежал и перешел в Грузию самостоятельно. Может быть, у него были для этого причины. Возможно, он оказался там не вполне по своей воле. Но делать какие-то серьезные выводы из его слов, мне кажется, нельзя. Прежде всего потому, что это не первая, в принципе, история, связанная с грузинскими спецслужбами, когда они предъявляют какие-то доказательства, выгодные их трактовке событий, и потом оказывается, что это доказательства совершенно несостоятельные. Но то, что говорит Глухов, он говорит, что российские войска оказались там еще в июне. Но я приезжала в Южную Осетию еще до начала атаки на Цхинвал несколько раз в течение лета, и потом приехала 6-го туда и попала во всю эту историю. Когда я приезжала туда летом, никаких следов российских войск нигде там не было заметно. 6 числа российские войска действительно были сосредоточены около границы с Южной Осетией, но я подчеркиваю, что после пересечения этой границы на территории самой Южной Осетии я никаких следов российских войск не заметила. И если бы российские войска, как утверждает Глухов, еще в июне были в Южной Осетии и рыли там окопы, мне непонятно, как это могло остаться незамеченным для грузинской стороны, во-первых, которая там контролировала практически всю территорию. И, кроме того, существуют возможности спутникового наблюдения за этой территорией. Почему до сих пор не предъявлены никакие доказательства, никакая фотосъемка со спутников?
Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. У нас в фокусе обстановка на Шри-Ланке. Сотрудники Организации Объединенных Наций сегодня утром начали эвакуацию людей из зоны боевых действий. Бои там идут между правительственными войсками Шри-Ланки и тамильскими боевиками. Александр, здравствуйте. Что сейчас происходит на Шри-Ланке и действительно ли международные организации говорят о гуманитарной катастрофе?
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, действительно очень непонятно, что сейчас происходит на Шри-Ланке, потому что во время таких конфликтов, вот в таких зонах боевых действий, совершенно трудно получить информацию. Значит, 25 января, после ожесточенных сражений, вот войска Шри-Ланки взяли последний опорный пункт тигров Тамилы-Лама, это город Мулайтива, и теперь, как бы вслед за шри-ланкийскими войсками, вот в этот регион пришли представители Международного комитета Красного Креста и каких-то других организаций Объединенных Наций, комитетов Организации Объединенных Наций. Вот последние сообщения, которые пришли только что, о том, что сотни раненых, включая 50 детей, наконец как-то были вывезены из зоны боевых действий. Причем представитель Международного комитета Красного Креста на Шри-Ланке заявил, что по их данным сейчас вот в каких-то глухих деревнях остаются сотни людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, пострадавших именно от боевых действий. И речь идет, конечно, и о сотнях убитых в результате боев, имеется в виду мирные жители, а не комбатанты как бы с обеих сторон. Михаил?
Александр, ну а можете объяснить, почему боевые действия продолжаются так долго и вообще в чем суть конфликта?
Ну, давайте напомним нашим слушателям, что тамильская повстанческая группировка, сражающаяся за создание, как они утверждают, независимого тамильского государства Тамилы-Ламы на территории Шри-Ланки, она представляет главное этническое меньшинство Шри-Ланки, тамилов. Тамилы – индуисты, а основное население Шри-Ланки – сингалы, они буддисты. И когда я, например, был на Шри-Ланке и пытался общаться с какими-то местными жителями, в том числе мне удалось там с некоторыми чиновниками в свое время поговорить неформально, они утверждают, что причина конфликта лежит на самом деле отчасти только в какой-то религиозной плоскости, но гораздо более важен тот фактор, что тамилы составляют меньшинство на Шри-Ланке, но это огромный народ, который населяет в основном Южную Индию. И вот шри-ланкийские власти до недавнего времени, конечно, обвиняли Индию в такой негласной тайной поддержке тигров Тамилы-Ламы. Потом, наконец, отношения с Индией были налажены, перестали, главное, поступать деньги, перестало поступать оружие, и вот тогда сразу мгновенно как-то правительственные силы добились успехов. Ну, естественно, они пытались идти на какие-то переговоры с тамилами, понимая, что они представляют большое, в общем, голос народа, второго народа по величине на Шри-Ланке, но все это было безуспешно, и после того, как большинство мировых правительств, западных держав признали тигров Тамилы-Лама, вот, тамильских тигров террористической организации, сразу как-то, я уже повторюсь, шри-ланкийским войскам и правительству удалось добиться больших успехов. Но это очень трудный процесс, потому что фактически это же гражданская война. Там нет вот такого очень четкого разделения на, знаете, вот региональные сферы, где живут деревни, допустим, какую-то часть острова занимают тамилы, а большую часть сингалы. Конечно, большая часть тамильского населения, она сконцентрирована на севере страны, но, в принципе, вот когда я сам был на острове, я видел, что и тамилы, и сингалы, они живут совершенно вперемешку, и в большинстве случаев они живут совершенно дружно, нормально, никаких конфликтов вот таких уличных, бытовых, повседневных, соседских не происходит. От этой войны устали все. Но вот, тем не менее, все равно север страны, вот именно группировки тигров Тамилы-Лама удавалось держать под контролем до последнего времени. И еще я отмечу, что все говорят о том, что, опять-таки, несмотря на противодействие со всех сторон, тиграм Тамилы-Ламы последние годы удавалось как-то держаться, еще сопротивляться, устраивать теракты в столице страны, например, в Коломбо, потому что они заключили некий договор с Аль-Каидой. И вот уже деньги стали поступать оттуда. Михаил?
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Сотрудники ООН сегодня утром начали эвакуацию людей, раненых из зоны боевых действий на Шри-Ланке, где бои идут между правительственными войсками и тамильскими боевиками. Общественные деятели, известные актеры и бывшее руководство детского лагеря «Артек» подписали обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде Украины с просьбой сохранить комплекс и не допустить распродажи собственности некогда популярной детской здравницы. В этом году из-за проблем с финансированием работа лагеря полностью остановлена. Его директор Борис Новожилов в знак протеста объявил голодовку, однако ни акция Новожилова, ни многочисленные общественные протесты пока желаемых результатов не принесли. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Международный детский центр «Артек», основанный в 1925 году после распада СССР, достался Украине. Руководство страны подписало тогда с ЮНЕСКО, под эгидой которой находится «Артек», договор, в котором обязалось содержать здравницу. Однако в этом году лагерь прекратил работу. Причина – недостаток средств на содержание огромного детского комплекса. Его площадь более 200 гектаров. Детский центр, который не останавливал свою деятельность даже в годы Второй мировой войны, сегодня может быть выставлен на торги. Как говорит бывший в 70-е годы первым секретарем ЦК ВЛКСМ, а ныне российский дипломат Борис Пастухов, не исключено, что власти Украины предпринимают попытки, чтобы обанкротить лагерь и скупить имущество по остаточному принципу.
Я совершенно далек от того, чтобы проблему «Артека» политизировать. Я вот лично хочу верить в то, что не только у руководителя Верховной Рады Украины Литвина, но и у других высших руководителей Украины хватит ума, политического прозрения, наконец, для того, чтобы в трудном бюджете найти эти несколько десятков миллионов гривен для того, чтобы «Артек» не умер. Если свистнуть, мы не 59 миллионов гривен, которые нужны для того, чтобы «Артек» остался на плаву. Мы 59 миллионов долларов соберем для того, чтобы он жил.
Намерение привлечь любые силы и средства для восстановления «Артека» подтвердила и первый заместитель мэра в правительстве Москвы Людмила Швецова. Однако ни о какой благотворительной помощи речь не идет, отметила она.
Наша задача – воззвать к сознанию, к ответственности руководства Украины. Если им самим это не по силам, пусть они обратятся к мировому сообществу, к странам СНГ. Давайте этот вопрос обсудим все вместе. И, возможно, главы государств СНГ в счет своих возможностей, в счет реструктуризации долга, который имеет Украина по отношению к ряду государств, заберем «Артек» и будем им заниматься. Будущее, наверное, должны быть связаны в том числе с нормальной, реальной помощью «Артеку». Но помощью теперь уже на уровне тех отношений рыночных, в которых мы находимся. Либо это разделение и общее владение собственностью, либо приобретение тем, кто может это приобрести, но при единственном условии, здесь ЮНЕСКО должно сказать свое слово, что там должен быть сохранен международный лагерь, а не устроенные яхт-клубы и места для того, чтобы там загорали те, у кого полно денег в карманах.
Заявила первый заместитель мэра в правительстве Москвы Людмила Швецова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Об экономическом кризисе и политической ситуации в стране ведущий программы Виктор Резунков будет беседовать с экономистом, бывшим заместителем председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрием Болдыревым. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», репортаж и опрос на тему «Возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции», новости экономики и высоких технологий и рубрика «Истории Запада и Востока». Сейчас в Москве 12:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Кубинский лидер Рауль Кастро встречается с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня они проводят неформальные переговоры. На завтра в Кремле запланирована официальная встреча делегаций двух стран. В Екатеринбурге начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из изолятора временного содержания. На время следствия он отстранен от должности, а в его квартире был проведен обыск. Во Франции в четверг по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози в условиях глобального кризиса и требуют повышения заработной платы. В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. Назвав нынешний кризис беспрецедентным, он отметил, что для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики – стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. В Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция по последствиям российско-грузинской войны. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны обвинило грузинских военных, заявил, что покинул часть добровольно. В Казахстане общественность призывает власти выпустить из-под ареста редактора газеты «Алма-Ата-Информ» Азана Есергепова и прекратить уголовное преследование. В четверг его поддержку выступили 6 из 10 зарегистрированных казахстанских партий.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представил мой коллега Сергей Мулин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий с применением насилия, освобожден из изолятора временного содержания в Екатеринбурге. Демина подозревают в том, что 8 января у театра драмы в Екатеринбурге он ударил фотокорреспондента местного информационного интернет-портала. Было возбуждено уголовное дело. Юрия Демина на время проведения следственных мероприятий отстранили от исполнения служебных обязанностей. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
8 января 2009 года полковник милиции Юрий Демин приехал на акцию протеста автомобилистов в центре Екатеринбурга на служебном автомобиле «Ауди». Автолюбители протестовали против повышения ввозных пошлин на импортные автомобили. Неширокая улица Бориса Ельцина у здания областного правительства оказалась до отказа заполнена автомобилями. Найти место для парковки было непросто. Полковник Демин оставил машину прямо на пешеходном переходе у светофора. Нарушением правил дорожного движения заинтересовался фотограф Юрий Басок.
То есть я сфотографировать решил эту машину, и передо мной возник на тот момент незнакомый мне полковник, как оказалось позднее, Демин Юрий Алексеевич, начальник областного ГИБДД. И он приказал мне выключить фотоаппарат. Я, естественно, попросил его представиться и объяснить мне, на основании какого закона я не могу фотографировать. Он вместо того, чтобы представиться, просто ударил меня по лицу. Но так как я фотоаппарат перед собой держал, то удар пришелся по фотоаппарату и там по щеке уже вскользь. В результате фотоаппарат сломан, то сейчас в ремонте находится.
Строго говоря, Юрий Басок не журналист. Официально числится безработным, подрабатывает внештатным фотографом информационного интернет-портала «Екатеринбург Ньюс». Портал создан 2 месяца назад и пока не зарегистрирован как средство массовой информации. Соответственно, и у Юрия Басока не было и нет удостоверения с надписью «Пресса». Именно поэтому действия Юрия Демина не могут быть квалифицированы как воспрепятствование законной деятельности журналиста, говорит руководитель следственного отдела прокуратуры по Верхоисетскому району Екатеринбурга Надежда Севрюкова.
Уголовное дело было возбуждено по статье 286, части 3, пункт А. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с отстранением от должности и либо с лишением права занимать определенную должность.
Для пострадавшего фотографа задержание Юрия Демина явилось полной неожиданностью. Конечно, Юрий Басок обратился с заявлением в прокуратуру и в службу собственной безопасности ГУВД Свердловской области. Однако, по его собственным словам, хотел лишь, чтобы высокопоставленный милиционер возместил ему стоимость ремонта фотокамеры – 8 тысяч рублей. Судя по всему, и сам Юрий Демин не ожидал такого поворота событий. За 12 дней до задержания спокойно рассказывал о ссоре с фотографом.
Вышел, отпустил машину, подбегает человек и пытается какой-то мыльницей, фотоаппаратом, чуть не в нос тыкая, пытается фотографировать. Стоят рядом сотрудники, вежливо, тактично говорим: отойдите в сторону, пожалуйста, отойдите в сторону, пожалуйста. Ничего не понимает. Но ему осталось только заскочить мне на плечи и сфотографировать, наверное. Взяли и спокойно отодвинули в сторону. Все.
Начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Демина задержали в здании Верхоисетской районной прокуратуры, куда 27 января вечером он был вызван на допрос. Дома и в рабочем кабинете полковника были проведены обыски. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Эту тему в нашей программе продолжит опрос. Наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова спрашивала горожан, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции.
Я могу только сказать то, что это уже было у нас. Возьмем сотрудников ГИБДД тогда, например, которые подделывали документы, права. И такое расследование было, и сейчас все, кто подделывал, кто это делал, всем этим занимался, всех этих людей пресекли. Я считаю, почему бы и нет.
Вот сегодня в новостях. Пример, Свердловская область. Начальника ей посадили в КПЗ и все. За то, что ударил корреспондента. Что можно, если захотеть.
Нет, я не сталкивалась с такими случаями, но, в общем-то, хочется верить и доверять. Раньше милиция это вот было нечто, к чему мы обращались, верили, надеялись. У меня до сих пор еще осталось какое-то вот на 80% положительное мнение работников милиции. Может быть, я наивный человек.
Девушка, неужели в сказки верите? Найдут 20 причин, обоснуют всеми законодательными актами, сделают тебя превышение своего оппонента сделают.
То есть очень трудно.
Практически невозможно.
Ха-ха, ха-ха говорю. Я сказал все.
Смотря только для каких, может, для чиновников низшего состава, может, и есть какая-то, а для высших, то это вряд ли. Слишком у них большие связи, так что их никак не привлечешь.
Знакомых у них много, и вряд ли это получится. Нет, думаю, что нелегко.
Если, как я думаю, и мои пересечения с правоохранительными органами, я думаю, что там рука руку моет, и они как бы за свои будут стоять до конца. Если, конечно, совсем не прошляпился. Но он же в системе. Точнее, не в системе, даже в обойме. Из обоймы выход только один через ствол.
Все там каша, все вот там, как ваш провод, прокручено, и ничего там никто никогда правды не найдет.
Не знаю, очень трудно, наверное, потому что кривая порука прежде всего, наверное. Это надо не одно поколение. Ну, я думаю, когда-нибудь, да. Но не в теперешнее время.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, возможно ли в России честное расследование преступлений, совершенных высокопоставленными сотрудниками милиции. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень», и сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий». Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о грядущих изменениях в интернет-версии энциклопедии «Британика» и о том, чем лучше новая версия браузера Internet Explorer от компании Windows, чем прежняя.
Главная тема выпуска. Редакция энциклопедии «Британика» заявила, что она разрешит своим читателям обновлять и создавать статьи для интернет-версии энциклопедии. Но редакция заявила, что не снимает с себя ответственности за содержимое статей. Об изменениях на сайте «Британика» рассказывает Владимир Губайловский.
Пополнять и создавать статьи «Британики» смогут те эксперты, которые уже участвовали в создании энциклопедии. Читатели тоже смогут создавать новые статьи энциклопедии. Но для того, чтобы войти в «Британику» на равных правах, статья должна пройти проверку и получить статус «Проверено Британикой». Президент Британики заявил, создание энциклопедии – коллективный процесс, однако это процесс не демократический.
Новости коротко. Компания Microsoft разместила на своем сайте для бесплатной загрузки новый браузер Internet Explorer 8. По словам разработчиков, браузер быстрее и проще в использовании, чем его конкуренты. Преимуществом новой версии Internet Explorer разработчики называют повышенную безопасность. В последнее время браузер компании Microsoft подвергается интенсивной атаке браузеров других производителей. Доля Internet Explorer уже снизилась до 69%. Компания Western Digital разработала жесткий диск объемом 2 терабайта. Это самый большой объем хранимой информации для дисков размером 3,5 дюйма, которые устанавливаются на персональные компьютеры. Компания подчеркивает, что диски изготовлены по новейшей зеленой технологии и потребляют в среднем на 4 ватта меньше энергии, чем стандартные винчестеры. Диски в ближайшее время появятся на рынке Соединенных Штатов по цене $250. Компания Google расширила возможности своего почтового сервиса Gmail. Теперь можно работать с электронной почтой без постоянного подключения к интернету. После того, как пользователь выбирает возможность доступа к почте без подключения, на его компьютер частично копируется содержимое почтового ящика. Пользователь может просматривать полученные письма и готовить новые сообщения. При подключении к сети почтовый ящик и письма, сохраненные на компьютере пользователя, будут синхронизированы, а созданные сообщения отправлены.
Панораму высоких технологий подготовила обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова. Ну а нашу программу продолжат новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Курс рубля к доллару и евро на торгах в четверг снизился до новых исторических минимумов, что привело к увеличению стоимости бивалютной корзины до 39 рублей 30 копеек. Это примерно на 4,3% ниже ее максимальной стоимости, установленной сейчас Центральным банком. Международный валютный фонд прогнозирует снижение объема российской экономики в 2009 году на 0,7%, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. МВФ уже третий раз за последние 4 месяца снижает оценку динамики ВВП России в текущем году. В октябре эксперты фонда прогнозировали его рост на 5,5%, а в ноябре прогноз был снижен до 3,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 января снизились на 9 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 2,4%, до 386,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 35%. Объем просроченной задолженности по кредитам в целом в российской банковской системе до конца 2010 года может вырасти как минимум до 10%, прогнозирует глава Государственного Сбербанка Герман Греф. На начало нынешнего года, по его словам, объем такой задолженности составлял 3,8%. Федеральная резервная система США сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, установленную сейчас на минимальном уровне, в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует с середины декабря прошлого года. Тогда она была снижена с 1%. Действующая ставка для 16 стран еврозоны – 2%, а в Японии – 0,1%. Мировая экономика к концу 2009 года может потерять до 51 миллиона рабочих мест, что приведет к увеличению уровня безработицы до 7,1%, сообщила Международная организация труда, назвав такой прогноз наиболее пессимистичным из всех возможных. Наиболее вероятным эксперты организации считают сценарий, при котором число безработных в мире вырастет на 30 миллионов, а уровень безработицы до 6,5%. Курс доллара на сегодня 33 рубля 21 копейка, на 21 копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 3 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 32 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Обзор главных экономических новостей подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Во Франции в четверг по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози и требуют повышения заработной платы. В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. В Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция по последствиям российско-грузинской войны. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову. Об этом сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас у нас в программе репортаж на тему культуры. Последний альбом группы «Аквариум» «Лошадь белая» наглядно демонстрирует, чем рок-музыка отличается от попсы. Если в эстрадном мире предметом обсуждения становится цвет трусов исполнителей и подробности их сексуальной жизни, то альбом Гребенщикова вызвал серьезную дискуссию о том, что такое экуменизм и какова новая экономическая политика лидера группы «Аквариум». Тему продолжит Илья Смирнов, автор статьи об «Аквариуме» и монографии под названием «Прекрасный дилетант», и наш обозреватель Марина Тимашева.
Песни из нового альбома вывешены в интернете для свободного скачивания. Кто захочет, может заплатить, сколько сможет. Авторский к этому комментарий. У вас что, много лишних денег? Наоборот, у «Аквариума» их нет, не было и никогда, судя по всему, не будет. Поэтому и кризис нам не страшен. Нам попросту нечего терять. Записи мы отдали бесплатно. Просто мы отдали их людям, которых очень любим. Я даже не буду интересоваться, кто сколько заплатил за скачивание. $1 или $100. Я вообще, кстати, не в курсе, как продаются наши альбомы. Честное слово, не мое это дело, я песни пишу. Считаю, что чем больше народу услышит нашу музыку, тем лучше. И совершенно не важно, каким образом она будет до них доставлена. Если интернет расширит круг наших слушателей, так это замечательно. Конец цитаты в продолжение темы «Бесплатные концерты». Как только найдутся люди, которые смогут оплатить аренду зала, аренду аппаратуры, мы готовы играть бесплатно. Ну, идеалисты меня простят, если я материалистически назову вещи своими именами. Свободным скачиванием через сеть подрывается система копирайта. Та самая, которая давно уже оторвалась от своего изначального смысла – защиты автора и превратилась в глобальный механизм перекачки средств из рук трудящегося простонародья на банковские счета олигархии. И эту систему сознательно подрывает не маргинал какой-нибудь, а знаковая фигура в музыкальном бизнесе – Борис Гребенщиков. По-моему, реакционность и прогрессивность нужно оценивать в первую очередь потому, что человек делает в своей профессии. И какую микроэкономику при этом вокруг себя создает.
Так, Илья, позвольте вернуть вас от экономики в высокие духовные сферы. По идее, если у нас сейчас религиозное возрождение, то современного, как вы его назвали, псалмопевца должны поднимать на щит, всячески пропагандировать. Так?
Проблема в том, что религиозность Гребенщикова не привязана ни к какой конкретной церкви. Господу виднее, это христианский мотив. Но альбом оформлен рисунками Шри Чинмоя, ближе к индуизму. Или вот еще есть замечательная композиция «Сокол».
Если долго плакать возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол, появится сокол, высоко над тучей. В это время важно не упустить случай, увидеть его крылья, увидеть его перья и вдруг удивиться, а кто это теперь я? Почему внизу туча, а надо мной ясно, видимо, я плакал совсем не напрасно. Видимо, вот оно, пришло мое время, а внизу медленно придет мое племя. А мне лететь выше, а мне лететь в солнце, и все-таки вспомнить, что внизу оконце с мутными стеклами, в которые бьются милые мои. Сгореть и вернуться. Если долго плакать.
Вот вы сейчас слышали песню из альбома «Лошадь белая». И это какой, собственно, религии гимн? Древнеегипетской, на раннем этапе ее развития, с солнечноглазым соколом Хором в центре пантеона, да? Но вот то, что внизу оконце с мутными стеклами, в которые бьются милые мои, Боюсь, это очень далеко от мировосприятия тогдашних раннединастических фараонов-завоевателей. И смотрите, сегодня один из самых сильных антирелигиозных аргументов – то, что религия превратилась в воинствующую этнографию и служит грязной политике, способствуя разделению и стравливанию людей. Вот коричневая отрава сочится со всех сторон. От привычных объявлений «русская семья снимет квартиру» к безнаказанным убийствам в центре Москвы. И Борис Гребенщиков использует весь свой авторитет, чтобы этому противостоять. Вот что сейчас важно, вот что нужно ценить. Сегодняшний аквариум – это как раз интернациональная семья, музыканты из разных стран. И в руках у них что? Флюгельгорн, колесная лира, клавишная скрипка, ирландский бубен. Такой музыкальный экуменизм.
О группе «Аквариум» рассуждали Илья Смирнов, автор статей об аквариуме и монографии «Прекрасный дилетант», и наш обозреватель Марина Тимашева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Турции. На главной странице веб-сайта общества турецкого «Красного полумесяца» фото плачущей палестинской девочки. В эти дни общество организовало сбор донорской крови для палестинцев, пострадавших во время боевых действий в секторе Газа. Об истории и сегодняшних проблемах турецкого «Красного полумесяца» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Машины с эмблемой «Красного полумесяца» можно встретить по всей Турции. Кровь для жителей сектора Газа может сдать каждый желающий после необходимых тестов. Айхан, специалист по забору крови, ожидает очередного донора. Люди хотят помогать пострадавшим в ходе военного конфликта. У нас выстраиваются настоящие очереди, чтобы сдать кровь. Турецкий «Красный полумесяц» отправил в сектор Газа 11 грузовиков с медикаментами и продовольствием. На лечение прибыли около 100 раненых палестинцев, которых доставили в Турцию самолеты Международного комитета Красного Креста. Мы не политическая организация. Мы против войны насилия. Цель «Красного полумесяца» – облегчить страдания людей. Даже в самых горячих точках представители «Красного полумесяца» и «Красного креста» работают без оружия. Истории турецкого общества «Красного полумесяца» больше 140 лет. А началась она когда-то с почти международного скандала на религиозной почве. Когда в 1863 году было принято решение создать международную организацию для помощи раненым во время сражений, Османская империя отказалась использовать «Красный крест» как символ христианской религии, который якобы напоминал о разрушительных средневековых крестовых походах. В качестве собственного символа во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов турки решили использовать исламский полумесяц. Организацию помощи раненым турки довольно высокопарно назвали «Османлы Хилалы Ахмер Джимиети», что в переводе со старо-турецкого означало «священный османский знак». Долгое время международное сообщество отказывалось признавать турецкий символ. А вскоре после образования Турецкой Республики появилось новое название организации – Кызылай. Кызыл в большинстве тюркских языков значит «красный», «ай» – «месяц». Преподаватель истории одной из стамбульских школ Джем Калиджи. Лига обществ Красного Креста разрешила расширить число своих официальных символов не только для Турции, но и для других исламских стран. Для Турции, Египта и прочих мусульманских стран утвердили в качестве знака «Красный полумесяц». В архивах бережно сохраняют документы тех лет. Во время Балканских войн в самом начале 20 века, например, представители турецкого «Красного полумесяца» отчаянно боролись с холерой, которая свирепствовала в турецкой армии. По всей стране были организованы сотни передвижных госпиталей, где проходили лечение более 11 тысяч зараженных солдат. Во время Первой мировой войны турецкий полумесяц спас сотни тысяч жизней, в том числе и русских военнопленных, говорит бывший военный историк Осман Карыджи.
В период войны с Россией Красный полумесяц помог тысячам русским военнопленным. Темноволосые турки их тогда прозвали «Бияс Маскаль» за белый цвет кожи и светлые волосы. Это прозвище сохранилось до сих пор. Например, во второй половине 20 века, во время Холодной войны, оно длительное время применялось для обозначения условного противника в турецкой армии. На старинных фото изображены первые кареты скорой помощи, лошадиные повозки, которыми управляли усатые возницы в белых халатах с эмблемами Красного полумесяца на плече. В руках у каждого кучера был красный колокольчик, звон которого предупреждал пешеходов. Кареты с ранеными обычно неслись на всех парах. Традиция эта сохранилась до сих пор. В час пик, когда на улицах нескончаемые пробки, машина скорой помощи умудряется преодолеть километры пути за считанные минуты. Медсестра одной из стамбульских клиник Красного полумесяца Айше. Женщины-медсестры впервые стали работать в Красном полумесяце именно на каретах скорой помощи. Они поначалу вызывали настоящий шок. В те годы мать одного из султанов организовала курсы молодых медицинских сестер, которых обучали ухаживать за ранеными и учили основам первой медицинской помощи. Сегодняшних пациентов, в первую очередь в сельских районах Турции, всегда привлекает самое недорогое в стране медицинское обслуживание и участливый подход к каждому больному. Не так давно Комитет Международного Красного Креста наградил легендарную турецкую медсестру Лиман Бирол, которая всю жизнь посвятила служению людям. Родившись в 1931 году в бедной семье в приморском городе Синоп, она долгое время работала в сельской больнице, затем уехала в Анкару, а потом поступила в университет в канадском городе Торонто. Получив ученую степень, вернулась в Турцию, где продолжала помогать больным и раненым. Ее называют любимой Бирол, турецкой матерью Терезой. Чтобы увековечить память знаменитой медсестры, в ее честь написан гимн, который прославляет ее служение людям и призывает каждого помогать близким.
Это был материал Елены Солнцевой, нашего корреспондента в Стамбуле. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Марк Крутов, координатор Надежда Перцева, вел программу Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Печальный юбилей компании по борьбе с космополитизмом. 60 лет назад вышла передовая статья «Правды» под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», после чего компания приобрела откровенно антисемитский характер. В обсуждении событий прошлого с их проекцией на день сегодняшний участвуют историк, обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Борис Соколов, кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, литературовед, профессор Шеффилдского университета, автор публикации «Сумерки культуры» Евгений Добренко. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Глухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.